Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Парфенов раскритиковал предложение единороссов разрешить проведение митингов только в специально отведенных местах, так называемых гайд-парках. Протестное движение, развернувшееся в России этим летом, дало властям повод для нового витка запретительных инициатив. Тут уже и Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета при поддержке «Единой России» спешно готовит закон об ужесточении правил проведения митингов, заявил депутат. По мнению Дениса Парфенова, вместо того, чтобы решать накопившиеся социально-экономические проблемы страны, власть в очередной раз пытается использовать кнут против собственного народа, тем самым вновь подтверждая свое бессилие и некомпетентность в вопросах государственного строительства. Сторонники олигархического режима считают, будто приняв этот закон и загнав всех недовольных в места, где можно проводить мероприятия политического характера, они смогут ограничить протестное движение в России. Но это далеко не так. Как невозможно удержать воду в переполненной чаше, так и невозможно никакими рамками удержать гнев обнищавшего и униженного народа, сказал парламентарий. Эта инициатива больше всего ударит по тусовке либеральных лидеров, готовых специально выводить людей на несанкционированные акции протеста от силы пару-тройку раз в год. Сильнее всего новые ограничения скажутся на левом движении, в частности на КПРФ и ее союзниках, которые проводят акции постоянно и по самым разным вопросам. Массовые и одиночные, в центре и на окраинах. Против этой новой запретительной лихорадки необходимо бороться самым решительным образом. На голом либеральном протесте, пусть и приправленном отборным рэпом, очень далеко не уедешь. Социально-экономические требования и патриотическая позиция КПРФ – это фундамент реальной альтернативы нынешнему курсу. Такие заявления сделал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, комментируя события в столице 10 августа, массовый митинг ультралибералов и беспорядки у метро «Китай-город», организованные под видом гуляния администрации президента России. 10 августа у радикал-либералов была достаточно массовая акция, сопровождаемая выступлениями в разных частях России. И не так важно, 20 или 60 тысяч человек было в Москве. Было много. И ультралиберальное протестное ядро в 3-5 тысяч человек смогло нарастить протестную периферию на порядок больше, чем у самого ядра. Благодаря ли рэперам... Сейчас не важно, но на сегодня в столице улица пока за радикал-либералами и стоящими за ним кремлевскими башнями. Общество ждет, сможет ли КПРФ и левые 17 августа вывести в Москве на улицу альтернативу, подчеркнул Сергей Обухов. Он отметил, что коллективный Госдеп всегда стоял за прозападными башнями в Кремле и их массовками, по простой причине, что именно они сделали из экономики России пылесос, выкачивающий ресурсы страны на Запад. Секретарь ЦК КПРФ считает, что было бы странным, если бы американцы не поддержали своих в российской власти и их действиях на улице. Стоны неэффективные, то также вороватых охранителей режима, сначала кричавших «Трамп наш», а теперь проклинающих более удачливую Демократическую партию США смешны. Вы такие же, как и они, считает Сергей Обухов. По его мнению, при всех успехах ультралибералов в Москве, очевидно, что их попытка перехватить у КПРФ региональный социально-экономический и экологический протест не удалась. В основном же по горячим следам событий 10 августа пока действительно не совсем еще понятно, какие кланы сегодня набрали очки, кто просел, кто затаился, а кто отработал майданные технологии. Ведь только задержанных и пострадавших обычных ребят, которых чувство справедливого протеста выводит на улицу, жалко. продолжил Обухов и призвал всех выйти на акцию КПРФ за честные и чистые выборы, которые состоятся 17 августа в Москве на проспекте Сахарова в 12 часов. В случае попытки совершения государственного переворота в ходе либеральных акций протеста в Москве, воевавшие в Донбассе российские добровольцы встанут на защиту своего государства и жестко пресекут беспорядки, заявил глава Союза добровольцев Донбасса, первый председатель Совета министров Донецкой Народной Республики Александр Бородай. По сути дела, те люди, которые несколько лет назад выступали в Донбассе за социализм, теперь собираются, в случае чего, выступить на стороне олигархического режима. На выборах губернатора Петербурга избирательный фонд кандидата «Единоросса» Беглова в 4 раза превысил фонды всех остальных кандидатов вместе взятых. Это стало известно после того, как Питерская избирательная комиссия опубликовала 2-е финансовые отчеты кандидатов в губернаторы северной столицы. В Новосибирске по опросам предвыборной гонки уверенно лидирует коммунист Анатолий Локоть. По опросам он набирает 45% голосов. Явка ожидается на уровне 30%. Правление государственной компании «Роснефть» выплатило себе 2,36 миллиарда рублей вознаграждения за полгода. Учитывая то, что топ-менеджеров там порядка 11, каждый из них получит по 200 миллионов рублей.
В Госдуме собираются ввести меры по ограничению монополии аптечных сетей. По оценкам экспертов, в прошлом году через них было продано более 50% лекарств. Сейчас фармдистрибьюторы являются фактически монополистами рынка, а их деятельность никак не регулируется законодательством. Территории аэродромов в ближайшее время могут значительно сократиться и даже превратиться в строительные площадки. Минтранс разработал законопроект. Он устанавливает новый порядок определения приаэродромных зон. Сейчас их 7. На первый разрешено строить только объекты для обеспечения воздушного движения. На 7-й можно строить все, кроме жилья, при условии, что уровень шумов и загрязняющих веществ не будет превышать норму. Согласно новому законопроекту, предлагается устанавливать всего 6 обязательных подзон. 7-ю будут выделять дополнительно. Таким образом, сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов на 5 лет выйдут из-под контроля Росавиации. Они могут быть застроены без соблюдения необходимых норм. Пострадавшим от паводка Тулуне началась подготовка к отопительному сезону. Зима здесь приходит рано, уже в сентябре ждут первых заморозков. А потому коммунальщики работают быстро и напряженно. На некоторых участках предстоит полностью заменить трубы центрального отопления. Также в городе практически заново прокладывают электросети ко всем объектам коммунального хозяйства. Подробности у Антона Кириллова.
На улицах города коммунальные службы пришли на смену военным и спасателям, которые разбирали завалы и поднимали дамбу. Теперь необходимо проверить состояние коммуникаций, и если водопровод удалось спасти во время наводнения, сейчас в городе есть и холодная, и горячая вода, то состояние системы центрального отопления выяснится только после опрессовки труб.
Кроме этого, мы активно занимались защитными сооружениями. Что касается левого берега, то дамба еще раз сделано за эти несколько дней. Вот. Но и уже даже под высоты не 9 метров, а 10 метров. Это сделано было силами Министерства обороны.
На прошедшей неделе определены размеры и стоимость защитных сооружений в Тулуне и Нижнеудинске. Кроме дамб, в городах появятся водоотводные каналы, в некоторых местах будут расчищены русла рек. Кроме того, в Нижнеудинске необходимо сохранить историческую часть города, которая тоже попала в зону подтопления. Что касается Тулуна, сейчас утвержден окончательный список домов, которые будут расселять в срочном порядке.
Август месяц, у нас уже в августе начинаются, скоро будут холода и морозы, а где жить?
Сейчас-то вы где живете?
Мы живем вообще, нас просто приютили знакомые люди. На 5-м этаже также в квартире живем до 14 августа, а потом не знаю, куда мы пойдем.
Жители 4-5-этажек в Тулуне до последнего не знали, как решится судьба их домов. Многие чувствовали себя обманутыми, но про них не забыли. Все службы в городе работают на износ, суды завалены бумагами о состоянии домов. По многим объектам необходимо принятие индивидуальных решений. Теперь уже окончательно ясно, что одну пятиэтажку снесут, в ней жить невозможно. В остальных трех расселят нижние этажи.
Первые этажи мы признаем нежилыми. Первые этажи, там, где действительно подверглись воздействию воды. Что касается второго, третьего, четвертого и пятого, мы под другую программу переселения из ветхого аварийного жилья эти дома будем подводить. Не в таком аварийном порядке, как сейчас расселяют, но под другую программу.
Кроме того, в городе начато строительство 5 новых микрорайонов, куда смогут переселиться люди, лишившиеся домов и квартир. Первые жилые площади должны быть сданы уже в этом году.
Вот эти вот решения, которые приняты сейчас, они на территории Российской Федерации беспрецедентны. Во всех остальных ЧС было вот строго. Есть второе жилье, значит, ты не получаешь. Или третье. Значит, независимо от того, сколько вот ты потерял квадратных метров, по соцнорме тебе дают. Ну и многое другое. То есть только у нас, для нас, сделаны такие исключения.
Эту пресс-конференцию Сергей Левченко провел в воскресенье, так же, как и два совещания с предпринимателями области и застройщиками новых районов. Последнее закончилось в Иркутске в 10 часов вечера. Это был 7-й рабочий день недели губернатора. Утром в понедельник Сергей Левченко снова вылетел в Тулун.
Пик лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае пройден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Greenpeace. Тем не менее, площадь возгорания практически не сокращается. Так, в Красноярском крае горит более 1 000 000 гектаров леса, который большей частью находится в так называемой зоне контроля. Тушение там считается нецелесообразным. Вертикаль власти в очередной раз оказалась неспособна быстро и результативно отреагировать на природную катастрофу. Почему подобное происходит в России из года в год? Почему страна не учится на собственных ошибках? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
По уже сложившейся традиции, за тушение пожаров взялись только после вмешательства президента. Ситуация даже привлекла внимание мирового сообщества. Свою помощь предложил президент США Дональд Трамп.
Надо здесь четко понимать, что эти пожары и вообще проблемы вот лесного регулирования – это планетарный вопрос. И в какой-то момент нам могут более жестко поставить вопрос, если вы не можете регулировать свою ситуацию с лесами, а напомню, это планетарная кислородная, по сути, подушка для всего мира, между прочим, наши леса и, прежде всего, тайга. И если вы не можете это регулировать, давайте мы вместо вас будем это делать.
Первые очаги возгорания в лесах Сибири возникли еще в марте. Если бы их обнаружили вовремя, можно было бы избежать катастрофических последствий. Только вот в современной России сделать это попросту некому. Появление нового лесного кодекса в 2006 году привело к упразднению гослесохраны. Ее функции были отданы на откуп региональным властям и частным арендаторам.
С принятием нового лесного кодекса охрана была с 90 тысяч человек упразднена до 19-17 тысяч. И те были засажены за отчетность. Они не в лес ходят смотреть, профилактику проводить, что-то загорится или нет. Они ведут бумажную работу рутинную по отчетности.
Приказ Минприроды от 2015 года позволил местным администрациям руководствоваться исключительно экономическими интересами в вопросе тушения лесных пожаров. Региональные чиновники с успехом используют эту возможность.
Абсолютная некомпетентность органов власти, вот этих назначенных губернаторов. Мы же все-таки федеральная страна. Нельзя всех назначать. Нельзя. Это ты обязательно наделаешь крупные ошибки. Будешь опираться на тех, кто тебе только поддакивает. Все-таки должны люди проходить, пора переходить от назначения. Фактически же они у нас до сих пор назначаются. Но народ как-то так их принимает и голосует.
Тем временем ведомства продолжают соревноваться в поисках причины возникновения лесных пожаров. Рослесхоз считает, что всему виной сухие грозы. В МЧС назвали главной причиной неосторожное обращение с огнем. По версии Генпрокуратуры, поджоги носили умышленный характер. Таким нехитрым способом пытались скрыть деятельность черных лесорубов. Последняя версия кажется наиболее правдоподобной, особенно если принять во внимание масштабы незаконной вырубки леса. Аналитики Общероссийского народного фронта просто подсчитали. Экономика страны ежегодно теряет 100 миллиардов рублей из-за действий лесных браконьеров.
Идут сплошные вырубки. Санитарные не ведутся, по существу. Идут сплошные вырубки. Много порубочных остатков остается. Они так или иначе возгораются разными путями. Окурок бросил и пошло гореть. И эти сплошные вырубки черные лесорубы ведут. И черные лесорубы чаще всего ведут даже не сплошные вырубки. Они выбирают самую лучшую древесину.
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров почти в 2,5 миллиарда рублей. Это данные за период с января по июль текущего года. Основными причинами бедствий специалисты назвали нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны.
Ущерб, он очень простой. Он, помимо экономических цифр, а это, соответственно, миллиарды долларов на самом деле, но основной ущерб – это то, что этим показывает, что у нас нет управления по базовым вопросам развития страны. У нас нет чуткое государственное управление системообразующими отраслями и сферами страны. Вот это ключевой момент.
Когда заходит речь о лесных пожарах, биологи говорят и о положительных сторонах этого явления. Погибают старые больные деревья, а на удобренной ими почве вырастает полностью новый лес, здоровый и массивный. Природа очищается и обновляется. Возможно, нынешние лесные пожары, привлекшие внимание всего мира, это знак для власти, ведь ей очищение необходимо в первую очередь.
Бастуем мы явно недостаточно. Мусорная реформа в Воронежской области тихой сапой продолжается, и скоро мы реально почувствуем ее собственным карманом.
Множество наболевших вопросов о мусорной реформе мы задали руководителю департамента ЖКХ Воронежской области Галине Смирновой.
Итак, 70 рублей для жителей населенных пунктов, в которые Воронежский кластер не входит. Откуда эта сумма вообще взялась? И если люди в селах никогда за вывоз мусора не платили, как вы их вообще планируют заставить?
Люди должны будут платить все, даже те, кто сейчас этот вывоз не осуществляет, у кого он не производится, и никогда за эту услугу не платили, поскольку эту услугу и не получали. Поэтому основная задача именно для нас довести эту услугу до населения, а население, соответственно, обязано будет ее оплачивать. Это примерная пока сумма, мы не можем говорить, что она 100% будет в каждом муниципальном образовании, то есть для каждого муниципального образования будет рассчитываться, но норма накопления мусора будет рассчитываться тариф для регионального оператора в зависимости от того, сколько их будет, этих региональных операторов, один, два, три или там большее количество. И только после этого мы будем говорить о конкретной сумме. Оператор становится поставщиком коммунальной услуги. А сейчас организации, которые осуществляют вывоз, ну, кроме Воронежского кластера, его не берем, они не поставщики коммунальной услуги. И для жителей, по большому счету, сейчас это не коммунальная услуга, те, кто не вошли в Воронежский межмуниципальный кластер.
По последней информации, кластеров может быть уже не 8, а 15. Когда появится ясность? Сколько в итоге и когда?
Сейчас в нескольких направлениях по этой теме мы работаем. Первое направление – это у нас соглашение, заключенное с немцами, которое в том числе и предусматривает организацию вывоза мусора и определение кластеров там, где у нас еще нет региональных операторов по тем районам, которые еще не в системе работают. И также Департамент природных ресурсов заключил контракт на изменение территориальной схемы. Это изменение необходимо в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, но и в том числе будут и определены кластеры. Вот эта работа, ну, ориентировочно завершится где-то в конце сентября, в начале октября.
То есть уже в конце сентября вся Воронежская область перейдет на новую систему?
Нет, это только будут определены кластеры и будет понятно количество кластеров. Вся Воронежская область сейчас, как написано в законе, должна перейти к 1 января 2020 года.
Что касается легализации незаконных свалок. Они объявили недавно, нужна она для того, чтобы решить проблему вообще утилизации отходов в тех районах, где нет каких-то мусорных полигонов. Сколько же их в итоге узаконят-то?
Вообще у нас в области больше 300 свалок. требования у этого приказа очень жесткие. То есть свалка существующая, во-первых, у нее должен быть четко определен собственник. Это должен быть либо муниципалитет, либо другая организация, которая должна нести ответственность за эту свалку. И свалка должна отвечать очень большому количеству требований природоохранного законодательства. То есть если это свалка, то это не значит, что она может быть там вблизи водоема.
Овраг.
Может, абсолютно верно. Да, то есть вот оврагом эта свалка быть не должна. Поэтому мы попробуем включить несколько таких свалок, проработать их включение в реестр. Мы сейчас проведем переговоры со всеми главами районов, определимся, у кого это крайняя необходимость включить такую свалку, ну, потому что везти очень далеко и невозможно, да, потому что все же эти расходы по вывозу в том числе потом лягут и бременем на жителей. И попробуем именно подобрать ту свалку, которая в максимальной степени будет соответствовать требованиям и не наносить природе никакого ущерба. Сейчас просчитываем, сейчас у нас 17 полигонов, но эти 17 полигонов можно по пальцам пересчитать те, которые действительно соответствуют новым требованиям и позволяют их еще использовать не один, не два, не три года.
Мусорная реформа принесла неожиданную проблему в Воронеж, где уже она заработала. С контейнерных площадок начали контейнеры пропадать. Где-то их переворачивают, где-то их закрывают, откуда-то их вообще уносят. И в итоге получается, что жители дома, около которого там какие-то полтора контейнера остаются, оплачивают мусор всего района, потому что больше контейнеров нет.
Ну, наверное, стоит обратиться в управу района, чтобы они тоже поучаствовали как-то в определении места накопления и количества объектов для накопления.
Ну, какой знаете, дефицит? Ну, вот, я понимаю, что, может быть, статистики точной нет, но, тем не менее, какой процент мусорных контейнеров у нас в Воронеже не хватает для нормальной работы? Наверняка поступают жалобы, наверняка вообще каким-то образом доводят до вашего сведения, что
мы считали по Воронежской области. По Воронежской области практически 20 тысяч. Выход – это только закрывать контейнерные площадки.
Если управляющая компания отказывает ставить дополнительные контейнеры, отказывает ставить контейнеры в соседнем дворе.
Если люди приняли решение, что они хотят поставить, какое основание управляющей компании не ставить им контейнеры?
У нас нет денег, хотите, сами купите.
Ну, тогда целевым сбором.
Большинство шотландцев, имеющих право голосовать, поддерживают независимость страны от Лондона. Это показал опрос, проведенный британским агентством Лорда Эшкрофта. Позицию людей легко объяснить. Территория страны богата нефтью и газом, поэтому жители региона хотят сохранить связи с Евросоюзом. Именно их безжалостно обрубает Брекзит.
Первый Каспийский экономический форум начал свою работу в городе Туркменбаши в Туркмении. В нем принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил важность поиска новых эффективных путей взаимодействия в рамках Каспийской пятерки и предложил провести следующий форум в Астрахани. Алехандро Джаматеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале. Он представляет правоцентристскую партию «Вперед». Результаты воскресного голосования обнародовал Высший избирательный трибунал Центральноамериканской республики. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома на испанском острове Гран-Канария из-за лесных пожаров. Стихия охватила территорию площадью более 25 квадратных километров. К тушению привлечены спасатели, пожарные и авиация. Местные СМИ сообщают, что ни один дом не разрушен. В Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Он вызвал мощные грозовые ливни. Возникли проблемы с транспортным сообщением. По информации газеты «Время Индии», в стране большое количество погибших и пропавших без вести.
Пока российские метеорологи испытывают проблемы с прогнозированием погоды в связи с тем, что пришли в негодность большинство метеостанций, а на новые денег нет, в Китае пытаются уже погодой управлять. Благодаря новой системе, которую тестируют в лаборатории китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, можно будет вызывать осадки там, где это необходимо. Технологию планируют применять в первую очередь в районе Тибетского плато. Инновационная система включает большое количество камер сгорания, установленных вдоль плато. При сжигании твердого топлива в камерах образуется химическое соединение йодид серебра, участвующее в формировании облаков. Уже установлено несколько сотен таких камер. В планах разместить десятки этих устройств что позволит вызывать искусственные дожди на территории до 2 миллионов квадратных метров. Китайский проект такого рода станет крупнейшим в мире. Ранее дожди в КНР вызывали при помощи химических соединений, сбрасываемых с самолетов. Искусственные осадки крайне важны для Поднебесной, поскольку помогают очищать воздух в дни, когда страну накрывает смог. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки в Воронежской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 26-28 градусов тепла.
Мы передавали последние известия.
Это волна местного радио.
Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Игумен Фотий из города Гатчина в Ленинградской области, грубо крестивший ребенка, отстранен от служения. Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как поп силой окунает мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. После церемонии у годовалого ребенка остались телесные повреждения, ссадины и ушибы. В полицию было написано заявление. После экстремального крещения годовалый малыш стал панически бояться воды. Об этом рассказала мать ребенка. Тем временем незадачливый поп рассказал одному из телеканалов, что во всем виновата якобы мать малыша. По словам священника, если бы мама ребенка поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее.
На минувшей неделе в белорусском Бресте случилось вполне достойное описанному в Библии всемогущему Богу чудо. На установленном в городском парке камне проступил лик Божьей Матери с младенцем Иисусом. По крайней мере, так посчитал генеральный директор городского ЖКХ, который первым разглядел в поднятом со дна озера валуне знакомое ему, как вероятно, человеку религиозному очертание. Весть о чуде быстро разнеслась по областному центру. Сейчас к камню стекаются верующие. Не исключено, что ждут, когда тот начнет мироточить. А церковная комиссия решает, признавать данное явление чудом или нет. Хотя ума не приложу, как служители культа будут определять степень божественности этого феномена. Случай в Бресте пополнил копилку белорусских чудес, которые к чудесам не имеют никакого отношения. До этого несколько лет назад лик Девы Марии будто бы проступил на столетнем вязе в Хойникском районе, а также на кладбищенском дубе в Микошевичах. Это обыкновенная зрительная иллюзия, заставляющая человека видеть в смутных очертаниях и неясных образах отчетливые и знакомые предметы. Для начальника Брестского ЖКХ таким знакомым силуэтом оказалась Богородица с ребенком на руках. Уверен, что кого-то игра света и тени заставляет видеть совсем не персонажей религиозной мифологии. Кстати, пишите в комментариях, что видите вы. Буквально в прошлом выпуске я рассказывал, как православные монастыри собирают с миру по нитке истории о жизни и чудесах церковных святых. Такой клич недавно бросили Веркольский монастырь и Почаевская лавра. Также не так давно усилиями неравнодушных прихожан Ильинского прихода в московском Черкизове был запущен сайт, посвященный жизни пока что непризнанного РПЦ блаженного Ивана Корейши, жившего в XIX веке. Сын православного священника и выпускник духовной семинарии, в какой-то момент своей жизни Иван Яковлевич прослыл безумцем с якобы божественным даром предвидения. Корейша, как в принципе любой другой юродивый на Руси, человеком был своеобразным и большую часть жизни провел в психиатрической больнице с диагнозом деменция, где имел отдельную, правда очень грязную палату, больше похожую на берлогу, обставленную иконами. Там почти всегда лежа народный блаженный принимал посетителей, от которых не было отбоя. Внешний вид и поведение корейши, который, несмотря на то, что мог ходить, все же предпочитал мочиться под себя, с ног до головы выдавали в нем типичного постояльца казенного дома для душевнобольных. Юродивый ел только при помощи рук, причем абсолютно все, от каш до супов. Но вместе с тем считалось, что Иван Яковлевич не только мог видеть будущее, но и исцелять. И делал он это весьма специфическим, я бы даже сказал, экстравагантным способом. По словам московского краеведа Алексея Саладина, для того, чтобы передать кому-то свою врачующую силу, корейша обливал и обмазывал разными мерзостями. Раздирал платье, дрался и ругался, смешивал из остатков своего обеда какую-то бурду и кормил ею со своего грязного пальца посетителей, которые с благоговением все это глотали. Как им это удавалось, большой вопрос. Возможно, вера в каком-то смысле действительно способна творить чудеса. Многочисленные гости корейши, пришедшие справиться о здоровье и судьбе своей и своих близких, сознательно терпели всевозможные унижения, полагая, что все это поможет им прикоснуться к божественному. От приказов убирать за юродивым экскременты до выслушивания скабрезности и откровенных издевательств, нередко заканчивавшихся вываливанием на головы содержимого тарелок с едой. Доходило до того, что песок, которым персонал лечебницы посыпал пол палаты и физиологические выделения корейши, почитался суеверными людьми за величайшую и, конечно же, целебную реликвию. Таковы они, приближенные к Богу религиозные герои. Верующие, ссылаясь на священное писание, считают безумием отрицание Бога, хотя в отдельных случаях ситуация получается ровным счетом противоположная. Когда русская православная церковь потерпела полное фиаско с молитвами о прекращении лесных пожаров, а жителям Коми не удалось договориться с Богом об остановке дождей, хотя они вроде бы как и молились достаточно усердно, за дело взялся сам патриарх Кирилл и на сей раз решил разрулить ситуацию без вмешательства высших сил. Пресс-служба главы РПЦ сообщила, что Владимир Михайлович пожертвовал 1 миллион рублей личных сбережений на помощь жертвам паводков Преамурья. Эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии, рассказали в РПЦ. С одной стороны, нельзя не отметить, что глава Русской Православной Церкви не остался в стороне от трагедии в Преамурье, пусть даже помочь он решил в первую очередь своим. При этом я не вдаваюсь в подробности того, откуда у монашествующего Божьего человека такие деньги. Личный кошелек патриарха меня не интересует, как, впрочем, не особо волнуют и слухи об источниках его пополнения в 90-е годы. С другой стороны, как бы цинично это ни звучало, но миллион рублей из, надо полагать, пенсионных накоплений Владимира Михайловича – это пусть и широкий жест, но вместе с тем несравнимо малая жертва для того, чтобы хоть как-то восстановить уже давно хромающий на обе ноги авторитет православной церкви. Да и стоит ли делать из этого новость дня? Я убежден, что благотворительность должна быть анонимной. А если ты кричишь на каждом углу о том, сколько условных старушек ты перевел через дорогу за сегодня, увы, всю пользу от данного поступка перечеркивает явное отсутствие в действиях такого благотворителя, пожалуй, самого главного – искренности. А вот у коллег Владимира Михайловича из Англии духовный бизнес в последнее время не ладится от слова совсем. Качество и уровень жизни в Великобритании повышаются – а это, в свою очередь, неумолимо влечет за собой в том числе и падение интереса к религии. В феврале этого года Генеральный Синод Англиканской Церкви отменил закон 17 века, обязывавший священников еженедельно проводить воскресные службы. Причина такого решения заключается в том, что прихожан с каждым годом становится все меньше, так что одному священнику зачастую приходится руководить сразу двумя десятками сельских приходов. Теперь службы по воскресеньям будут проводиться нерегулярно, а это значит, что англикане не всегда будут посвящать седьмой день недели всемогущему Творцу, с чем последний, вероятно, должен будет либо смириться, либо сотворить сущий пустяк. Небольшое чудо, которое внезапно увеличит количество верующих и тем самым возродит церковные приходы. Если, конечно, Господь существует, в силах сделать это и захочет этим заниматься. К большому сожалению, у англиканской церкви нет своего карманного ВЦИОМ, который вывел бы королеве как главе религиозной организации нужную цифру по посещаемости божьих домов, тем самым создав как бы иллюзию масштабности веры в пределах Соединенного Королевства. Посему единственное, что скоро останется у англиканской церкви, это горстка прихожан и полутеатрализованные религиозные представления с распеванием песнопений, восхваляющих силу и могущество выдуманного людьми Создателя. И вот на фоне неутешительной духовной статистики англиканская церковь Канады в июле этого года приняла решение отказаться от своего давнего плана по обращению евреев в христианство. Епископ провинции Квебек Брюс Майерс заявил, что решение отменить содержащийся в книге общей молитвы призыв к евреям открыть свои сердца, чтобы они могли узреть Господа Иисуса Христа и уверовать в Него как в истинного Мессию, должно побудить верующих, цитата, покаяться в причастности церкви к антисемитизму, пресечь попытки обратить евреев в христианство и примириться с ними, как с нашими старшими братьями по вере. Так что если до этого потомков населения древнего израильского и иудейского царств с их традиционной религией иудаизмом, возможно, как-то напрягал тот факт, что англикане спят и видят, как обратить их во Христову веру, то теперь они могут вздохнуть спокойно. Англикане сейчас находятся не в том положении, чтобы заниматься прозелитизмом. К слову, те же проблемы, что англиканская церковь, испытывают религиозные организации в Германии. В 2018 году католическую и протестантскую церкви покинули в общей сложности около 440 тысяч человек. Причины разные. Это и уход из общины в связи с многочисленными сексуальными скандалами, и нежелание платить обязательный в Германии церковный налог, и то, что старое паство вымирает, а новое поколение не спешит объявлять себя рабами христианского божества. Впрочем, несмотря на падение уровня религиозности, до сих пор 23 миллиона немцев числятся членами католической церкви, а прихожан протестантской церкви насчитывается чуть более 21 миллиона. Всего около 53% граждан страны. Правда, прогнозы на будущее для служителей культа неутешительны. Согласно исследованию, проведенному весной этого года Фрайбургским университетом, к 2060 году число христиан в Германии сократится вдвое. В прошлом году некогда ревностного мусульманина Мухаммеда Хашема выгнали из студии египетского телеканала после того, как он рассказал, что стал атеистом, не найдя доказательств существования Бога. А быть моральным человеком и приносить пользу обществу он может и не являясь религиозным человеком. Однако больше всего дискутировавшего с Хашемом представителя Центра исламских исследований возмутил ответ атеиста на вопрос, кто и как сотворил все, что окружает человека, в том числе и самого человека. Есть теории, которые объясняют наше существование. Одна из них – то, что нас создал Бог. Но есть и другие теории с куда большим количеством доказательств. Например, теория Большого Взрыва, сказал Хашем. После этих слов ведущий обвинил молодого человека в пропаганде ереси атеизма и деструктивных идей и потребовал, чтобы тот покинул студию. Уже вслед уходящему Хашему мусульманин посоветовал тому обратиться за помощью к психиатру, намекая на то, что сумасшедшим с его точки зрения является тот, кто отрицает древние сказки и мифы, а не тот, кто ежедневно вступает в одностороннюю молитвенную связь с воображаемым другом. Вспоминая о тех годах, когда он был правоверным мусульманином, Мухаммед говорит, что к отрицанию Аллаха он пришел в том числе и после осознания того, что текст Корана полон насилия, а пророк Мухаммед никак не может служить образцом для подражания. После скандального ток-шоу Хашема несколько раз избивали, правоохранительные органы завели дело о богохульстве, а сам он пытался покончить жизнь самоубийством. Сегодня Мухаммед Хашем в безопасности. Он уехал из Египта и получил статус беженца в Германии, где ценят в первую очередь человека, а не то, в какого бога он верит или не верит. Теперь Мухаммед не боится говорить о том, о чем раньше мог только молчать. «Ислам – это не религия, а убийственная машина для фанатиков», считает египетский атеист, на собственной шкуре познавший всю любовь представителей самой мирной религии. Видео из недавнего выпуска дайджеста, в котором протоиерей Артемий Владимиров в эфире канала «Спас» в довольно своеобразной манере рассказывал о том, как, будучи в Вестминстерском аббатстве у могилы Чарльза Дарвина, он общался со знаменитым натуралистом и даже сумел вытянуть из покойника раскаяние за свою богохульную теорию эволюции, наконец-то попало в СМИ. На одиозные высказывания представителя церкви обратили внимание новостные интернет-ресурсы, опубликовавшие новость под заголовком «Священник РПЦ рассказал о беседе с покойным Дарвином, который раскаялся в своей теории, выдвинутой не от большого ума».
в Вестминстерском аббатстве в Англии, там все погребены именитые люди. Я вот даже недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяньей теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить. «Чарльз, как тебе там?» – обращался я к этому надгробию. «Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами?» Между зеброй и жирафом у него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья. И вы думаете, что я услышал? «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума. Я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь».
Мне кажется, даже читала, что он раскаялся перед
смертью. «Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения».
Кто-то утверждает, что Дарвин был и оставался христианином до самой смерти, тем самым пытаясь как бы перетянуть ученого на свою сторону. Другие авторитетно заявляют, что незадолго до кончины тот отрекся от эволюции и принял Бога. Как бы там ни было, наличие или отсутствие у Дарвина религиозных представлений не имеет никакого отношения к открытому им естественному процессу развития живой природы. И к сведению красноречивых и не очень батюшек и их воспитанников, которым до сих пор не дает покоя личность английского натуралиста. В 1861 году, то есть спустя два года после издания «Происхождение видов», в письме к ботанику Эйси Грею Дарвин рассуждал о том, что могло бы убедить его в наличии замысла, подразумевая под последним, естественно, Бога. Сомневаюсь, что он стал бы это делать, будь он на тот момент верующим человеком. Но вернемся к нашим духовным авторитетам. Ранее протоиерей Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве и член Союза писателей России, отличился сумасбродными высказываниями касательно природы НЛО. Но в связи с тем, что отвечал он вроде бы как детям, все сочли это неким особым жанром православного юмора. Батюшку записали в церковные юмористы и на том успокоились. Но, как оказывается, серьезный повод для беспокойства все-таки есть, и он не один.
Предлагает вам отправиться в путешествие вокруг Земли. Что вы ему ответите?
Дело в том, что НЛО, неопознанные летающие объедки, не выносят батюшек. Они их на дух не переносят, чуют издалека и исчезают там, где появляется священническая борода. Вы догадываетесь, что эти самые объедки — это простые гнусики, гуманоиды, бесы, глисты в скафандре. И поэтому, если перед вами вдруг такой лунатик явился с рожками и ножками, никогда не обращайтесь к нему, с бесами нельзя разговаривать. А так сложите три перста по-уральски, обратитесь в сторону этой сущности, пока ее рожки покачивают взадцы вперед, и произнесите только слова: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сгинь отсюда!» Пшик! И корабля как не бывало.
Интересно, если священников, подобных протоиерею Владимирову, пускают на православные каналы, то это означает, что в РПЦ полная катастрофа с кадрами? Или же, что данный служитель культа является завсегдатаем на Спасе, потому что считается в церкви талантливым проповедником? Если так, то впору задуматься, а все ли в порядке в религиозной организации, которая полагает, что несет Слово Божье, хотя в действительности транслирует на всю страну откровенный бред человека, чей талант нашел бы большее применение не в церкви, а в специализированном медицинском учреждении. В том самом, где когда-то свою духовность демонстрировал Иван Корейшин. Владимир Михайлович, о качестве подготовки церковных кадров вас призывают задуматься атеисты. Наверное, это многое говорит о той обстановке внутри церкви, о которой вы, возможно, в силу своей занятости просто не знаете, хотя я уверен, что прекрасно осведомлены. Не то чтобы мне, безбожнику, было дело до того, что вы готовите в семинариях духовных особ, призывающих, как протоиерей Чаплин, уничтожать тех, кто достоин уничтожения. Пастырей вроде протоиерея Ткачева, внушающих идеи о том, что походы к врачу вредны для спасения, а также спиритистов, способных вступать в контакт с духами умерших людей. При том, что учение церкви, как я полагаю, считает это откровенной дьявольщиной. Так уж получилось, что служители культа, подобные протоиерею Артемию Владимирову, считаются большими авторитетами не только в вопросах духовных. К таким доморощенным философам люди идут с житейскими проблемами и надеются, что батюшка им поможет. Но кого и как может воспитать в своем приходе человек в рясе, которого, если и оставлять в духовном сане, то с обязательным переводом на служение как минимум в церковь при больнице имени Кащенко? Если таковая, конечно, имеется в этом медицинском учреждении.
Радиожурнал «Небесный тупик» представляет.
Лео Таксиль. Забавная Библия.
Еврейские народные сказки с разоблачением.
Не закроем книги второзакония, приводящие божественные приказы, не остановившись еще и на этом. Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной ут, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. Второзаконие, глава 25, стихи 11-12. Вот что значит всезнающий Бог. Он все предвидел, все решительно, все. Бог объявил еще Моисею, что его соотечественники, войдя в землю обетованную, должны будут посвятить две горы довольно любопытному обряду. На одной под названием Горизим будут благословлять народ. На другой горе, которая называется Гевал, будут произноситься всякого рода проклятия. Вот несколько образцов Божьих угроз, извлеченных из главы 28-й. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Стих 20. «Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». Стих 22. «Поразит тебя Господь проказою египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Стих 27. «Сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца». Стих 28. «С женою обручишься, и другой будет спать с нею». Стих 30. «Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от подошвы ноги твоей до самого темени». Стих 35. «И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов». Стих 37. «Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча». Стих 38. «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Стих 41. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли. Как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши». Стих 49-50. «И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих». Стих 53. «И живший между вами великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть». Стихи 54, 55 и так далее до конца главы. Из всех кар, которыми Бог грозит своему народу, ни одна не является карой духовной. Народ Божий явно не знал христианских церковных наказаний. Это стоит отметить наряду с тем, что нигде в Ветхом Завете нет речи ни об аде, ни о чистилище. Мы уже видели, что Бог заботился об отхожих местах евреев, но нигде не замечали, чтобы он позаботился об их душах. До такой степени, что слова «бессмертие души» не встречаются ни в одной из священных книг, из которых христиане почерпнули свою религию. После угроз идет исторический отрывок. Моисей, достигший 120 лет, слагает свои полномочия в пользу Иисуса Навина, к великому неудовольствию главного жреца Елиазара, и поручает этому Иисусу привести евреев в землю ханаанскую. Мы избавляем читателя от песни, которую поет Моисей при прощании со своими соплеменниками. Пропустим также и благословение, которое он призывает на каждое из колен Израилевых. Библейский герой, повинуясь приказу свыше, восходит, наконец, на гору Нево, где его ждет смерть, но откуда он может перед праведной кончиной увидеть землю обетованную? Христианская церковь и еврейская синагога единодушно утверждают, что Пятикнижие – это произведение Моисея. Не вздумайте сказать, что комментированные нами пять книг были написаны кем-нибудь другим, а не зятем Иофора. Если вам придет в голову говорить такие вещи, вы будете отлучены от церкви. Эти пять книг упрямо твердят богословы, от первой до последней строчки написаны Моисеем под диктовку божественного голубя. Обыкновенная книга, просто человеческая книга, закончилась бы в таком случае на моменте восшествия Моисея на гору Нево. В крайнем случае, обычный человек написал бы следующие строки. «Я чувствую, что ухожу. Я кладу перо, потому что приближается моя смерть». Но Моисей, священный писатель, он не мог этого сделать. Поэтому в последней главе книги Второзакония он сам увековечил свою смерть, свое погребение, народную скорбь и даже любезно сказал несколько слов посмертные похвалы по своему адресу. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Бефегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских у Иордана, близ Иерихона, 30 дней. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Второзаконие, глава 34, стихи 5, 6, 8, 10. Иной читатель, глядя на эти строки, покачает головой. Ему покажется, что Моисей не мог быть причастен к написанию их. Ошибка, друг мой. Богословы прямо скажут вам, что это стиль самого Моисея, и что даже в предыдущих главах он никогда не говорил от первого лица, а всегда от третьего, говоря о себе самом. Раз церковь высказалась, возражать нечего. А точное мнение церкви изложено ученым-богословом Павлом Гереном в следующих выражениях. Пятикнижие есть общее наименование первых пяти книг Библии. Автор Пятикнижия – Моисей. Пятикнижие подлинно, и его подлинность также несомненна, как подлинность самых подлинных книг. Она также несомненна, как несомненно само существование Моисея. Нельзя отказать в подлинности книги, которую считает таковой всеобщая исконная вера народа, историю которого она описала, законодательство и религиозный культ которого она создала, в особенности, когда эта книга носит характер приписываемой ей древности. Невозможно, чтобы она была задумана и написана кем-нибудь другим, кроме как автором, имя которого она носит. Таково Пятикнижие. Исконная народная вера евреев, дух древности, отличающий эту книгу, невозможность подмены – все это доказывает ее подлинность. Моисей написал Пятикнижие, вдохновленный Святым Духом. Католическая энциклопедия, французское издание, том 5, страница 690. «Преклонимся, братья, и не будем больше ничему удивляться». Совершенно так же высказываются и православные богословы. Вот что, например, говорилось во вводной статье к Библии. «И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея. Единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличность архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта – все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению». Вводная статья к Библии, издание журнала «Странник», Санкт-Петербург, 1904 год. Однако, как установила научная критика Библии, единства плана и гармонии частей нет в Пятикнижии с самого начала и до последних страниц. Сравнить хотя бы два противоречащих друг другу рассказа о сотворении мира. Глава 1 и 2 Бытия. Два взаимоисключающих друг друга рассказа о потопе. Главы 6, 7 и 8 Бытия. Основание почитания субботы. Второзаконие, глава 5, статьи 13, 15. И исход, глава 20, статьи 8, 11 и другие. О прекрасном знании Египта в нашей книге уже говорилось много. Библейские авторы не имели даже элементарнейших сведений об этой великой стране.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Куда подует ветер, туда и облака, по руслу протекает послушная река.
Молодый человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
Рельсы проложили, там ходят поезда, куда вас тут погонит, туда придут стада.
Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой. Теперь не доверяю нам прежде чудеса,
человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой.
Ведь ты человек, ты сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!
Thank you.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.